Стадия восьмая. Однонаправленное внимание. Неуклонно осваивая искусство шамадхи, вы постепенно подойдете к восьмой стадии, известной как однонаправленное внимание. Вы уже достигли объединения внимания. Куда бы вы его ни направили, осознавание отчетливо и прекрасно сосредоточено. Отныне и впредь вы можете плыть под парусами своей медитации с легким усилием или вообще без него. Теперь вам доступен высокий уровень самадхи, чрезвычайно сосредоточенного внимания, чуждого даже легкой вялости и возбуждения, по крайней мере на 3 часа или около того. Требуется лишь легчайшие усилия в начале каждого занятия, чтобы устранить эти препятствия и продолжать медитацию, в которой вас ведет сила воодушевления. Впервые поток внимания течет непрерывно, без вялости или возбуждения. И в целом качество этого состояния самадхи – покой. Если в предыдущих стадиях непроизвольные мысли текли, как неспешная река по долине, теперь ум переживает покой океана без волн. Если у вас есть желание продолжать, устанавливая ум в его естественном состоянии, этот способ проведет вас по всему пути вплоть до самых высот шамадхи. Но сейчас я представлю вам иной способ, который может быть даже более действенным, чтобы довести внимание до совершенного равновесия. Падмасамбхава называет этот способ шамадхой без знака. В этом контексте понятие «знак» подразумевает любой предмет внимания, определяемый в рамках умозрительности. Осязаемое ощущение дыхания – знак. Пространство ума и вся деятельность, в нем возникающая, тоже знак. В обоих случаях внимание уделяется предмету, отличному от самого внимания, а устойчивость и яркость развиваются в связи с этим предметом. В медитации шамадхи без знака внимание ни на что не направлено. Оно покоится в своей природе, просто осознавая свое же присутствие. Строго говоря, осознавание принимает за предмет самое себя. Но с точки зрения переживания, здесь речь скорее о том, что никакого предмета и вовсе нет. Вы просто позволяете осознаванию покоиться без обозначаемого предмета с присущей ему лучезарностью и познающей способностью. Падмасамбхава преподносит это как средство освоить шамадху. Но этот способ также действенен и в высвечивании природы самого осознавания. Нам известно, или по крайней мере кажется, что известно, многое об окружающей физической среде, других людях, своих телах, уме и о нас самих. Но как за последние 4 столетия выяснили ученые, многое из того, в чем мы уверены и в чем обладаем определенным знанием, оказывается мнимым. Так в чем же можно быть абсолютно уверенными? Очень немногие ученые уверены даже в том, что строжайше оттестировано. Как отмечали Декарт и многие другие философы Востока и Запада, само существование независимого, внешнего, физического мира под вопросом. Возможно, и это заблуждение. Такова отправная точка философского идеализма. С другой стороны, многие материалисты твердят, что все внутренние переживания мнимы, и большинство ученых-когнитивистов пришли к выводу, что обычные чувства независимой самости – заблуждение. Но среди всей этой неоднозначности, я предполагаю, есть одно, в чем можно быть абсолютно уверенным – в нашей осведомленности о наличии сознания. Пусть мы и не вполне уверены, что есть некий отдельный от нас четко проявленный наблюдатель или самость, нет причин сомневаться в том, что сознательное переживание есть. Без него было бы невозможно усомниться в его существовании. И это более скромное заявление, нежели декартовское «мыслью, следовательно, существую». Мысли возникают, но это не обязательно подразумевает обособленного исполнителя, называемого «я». Более того, как вы выясните, воспитывая шамадху, бывают и такие моменты, когда мыслей нет. Но осознавать можно и это отсутствие с обособленным наблюдателем, осознающим это отсутствие, или без него. Можно осознавать, что осознаешь. Проведите мысленный эксперимент. Поместите себя в камеру сенсорной депривации настолько качественно, что теряются все ощущения тела и физического окружения. Вы остаетесь наедине с умом и мыслями, образами, желаниями, чувствами и тому подобное, возникающими в этом пространстве. Теперь представьте, что это пространство осознавания и вовсе лишено содержимого. Пусть и без знака, предмета, который можно умозрительно определить и уделить ему внимание, все же присутствует осознавание абсолютной лучезарности и познающие качества самого осознавания. Ум свелся к своей обнаженной природе, состоянию относительной пустотности. Но эта пустотность все же озарена сознанием. И это осознавание нам свойственно, и оно спокойно и ярко. Качество внимания, которое вы ранее развивали посредством медитации шамадхи, уже находились в непроявленном виде в самой природе осознавания. Они просто ожидали раскрытия. Медитация – осознавание осознавания. Установив тело и ум в их естественном состоянии, просто осознавайте, что осознаете. Не обязательно быть в камере сенсорной депривации и полностью пресекать внешние шумы. Можно с непосредственной уверенностью сказать, что сознание присутствует, и без всякого предмета осознавания можно развивать устойчивость внимания и яркость этого осознавания. Давайте посмотрим, как Падмасамбхава описывает этот тончайший способ достижения шамадхи. Неотрывно всматриваясь в пространство перед собой, ни на что не медитируя, устойчиво сосредоточьте сознание в пространстве перед собой. Устойчиво сосредоточьте внимание и затем расслабьтесь. Иногда спрашивайте себя, что это за сознание, которое сосредотачивается. Вновь устойчиво сосредотачивайтесь, а затем вновь вопрошайте. Выполняйте это попеременно. Даже если есть вялость и сонливость, это их развеет. Устремите взор вниз, мягко высвободите ум и, ни на что не медитируя, мягко доверьте тело и ум их естественному состоянию. Ни на что не медитируя, не искажая и не исправляя, неуклонно устанавливайте внимание просто в его естественном состоянии, в естественной прозрачности, как есть. Оставайтесь в этом состоянии лучезарности и успокойте ум, чтоб был он раскован и волен. Чередуйте наблюдения за тем, что сосредотачивается внутри, и за тем, что высвобождает. Если полагаете, что это ум, задумайтесь, что именно высвобождает и сосредотачивает ум. Неусыпно наблюдайте себя и затем вновь высвобождайте. Когда медитируете так, возникнет утонченная устойчивость, и можно даже распознать исконное осознавание. Если возникнет замутненность и неосмысленность, значит, вы поддались вялости или заторможенности. Устраните это, взбодрите осознавание и сместите взор. Если отвлекаетесь и возбуждаетесь, важно слегка опустить взор и высвободить осознавание. Если возникнет самадхи, о котором не сказать, это медитация и это умозрительность, вы в застое, и потому медитируйте, попеременно сосредотачиваясь и расслабляясь, и различите того, кто созерцает. Медитируя так, выявляйте изъяны шамадхи и тотчас устраняйте их. Выше приведенными словами Падмасамбхава предлагает выяснить природу своего самоопределения как наблюдателя и исполнителя, совершающего выбор и исполняющего выбранное. Хотя он и преподносит это как средство обретения шамадхи, то, что вы задаете вопросы и выясняете природу своего переживания, вполне позволяет считать этот способ и випашьяной, медитацией созерцательного прозрения. Современная когнитивистика также ставит под сомнение наши привычные представления о природе себя и явлении воли. И большинство ученых пришли к выводу, что источник воли находится в мозге. Буддисты соглашаются, что мозг оказывает влияние на волю. Но нейробиологам еще предстоит предъявить хоть какие-то убедительные доказательства, что мозг – источник воли. Особенно если это подразумевает, что за производство воли отвечает исключительно мозг. Нейробиология изучает лишь физические причины умственных процессов. И потому никаких иных причин она определить не в состоянии. Это не означает, что ни физические причины не существуют или не могут существовать. Буддисты изучают ум прежде всего с точки зрения самонаблюдения и опознают множество источников воли. И совсем не очевидно, что все они физические. Предположение, что все волевые проявления происходят посредством мозга, не нарушая никаких физических законов, целиком и полностью совместимо с буддизмом. Но это не означает, что следует принимать так называемый принцип замкнутости, утверждающий, что физический мир не допускает никаких причинных влияний в своей основе нефизических. Наиболее очевидная брешь в принципе замкнутости связана с энергией и временем принципа неопределенности Гейзенберга, согласно которому нефизические влияния могут вторгаться в происходящее на очень краткие промежутки времени, не нарушая принципа сохранения массы энергии. Эти мгновения могут привести к подающимся измерению эффектам в макромире. Это не доказывает, что есть нефизические влияния на физический мир. Как бы физики могли определить их, если бы эти влияния имели место, если у ученых есть инструменты, которыми можно измерять лишь физические явления. Но это показывает, что такие влияния не нарушили бы никакие законы физики. В своей книге «Иллюзия сознательной воли» нейробиолог Даниэл М. Вегнер сообщает об исследованиях механизмов мозга, связанных с волевыми действиями, начиная с предположения, что лишь физическая деятельность мозга и порождает все умственные процессы. И потому неудивительно, что в итоге он приходит к выводу. Всякий полагает, что обладает сознательной волей. Нам кажется, что у нас есть самость. Нам кажется, что у нас есть ум. Нам кажется, что мы деятели. Нам кажется, что мы – причина того, что делаем. Отрезвляюще абсолютно точно – назвать все это иллюзией. Заявление Вегнера о любом фундаментально точном утверждении о взаимодействиях тела и ума видится особенно завышенной претензией в свете недостатка современного научного знания о том, как работа нервной системы влияет на деятельность ума и наоборот. Более того, непосредственные выводы из его предположения, в котором он опирается на авторитет всей науки, заключаются в том, что никто не несет моральную ответственность за свои действия. Если это неизбежный вывод, основанный на недвусмысленно принятых научных фактах, тогда разумно было бы применить это предположение к законодательству и вообще ко всей нашей оценке человеческого поведения. Но Вегнер пришел к своим выводам, опираясь на накопленные материалистические предубеждения, широко принятые среди психологов и исследователей мозга более чем столетней давности. Он просто обнаружил некие ограниченные эмпирические доказательства, поддерживающие уже существующие предположения. Допустим, некий исследователь измеряет лишь колебания, вызываемые музыкальными инструментами оркестра, исполняющего пасторальную симфонию Бетховена. Он обнаружит, что прежде чем кто-либо услышит музыку, инструменты издают специфические вибрации, и поэтому вполне может допустить, что эти вибрации и есть единственный источник возникновения симфонии. Но он упускает из виду роль композитора, дирижера, мастерство и внутренний настрой музыкантов, слушателей и так далее. Хотя он и прав в том, что вибрации инструментов играют важную роль в звучании музыки, его вычленяющий подход не даст ему видеть множество других влияний, и он не заметит, что многие люди могут сочинять и проигрывать мелодии в уме и без вибраций музыкальных инструментов, как источника причины музыки. Буддийские созерцатели пришли к выводу, хотя головной мозг и обуславливает ум, и он нужен для той или иной специфической деятельности ума, пока сознание под основу воплоти, человеческая психика возникает из этого фундаментального потока сознания, обретающего плоть из жизни в жизнь. Эта теория совместима со всем существующим научным знанием об уме и мозге. В ней нет ничего нелогичного и с точки зрения зрелых буддийских созерцателей. Это не предположение, основанное лишь на вере. То, что относится к чисто религиозной вере или философскому рассуждению, как это понимают ученые, для буддийских созерцателей может быть гипотезой, подтвержденной на деле. Граница между наукой и метафизикой определяется не природой или Богом, а пределами опытной проверки. Воспитание шамадхи широко воспринимаемо как средство убедиться в относительной природе ума, также известной как сознание под основы, упомянутой в предыдущей главе. Но в некоторых случаях, согласно толкованию Падмасамбхавы, медитации шамадхи без знака может быть достаточно, чтобы убедиться в природе изначального осознавания. Этот способ медитации – глубинное бездействие. Вы осознаете осознавание, по сути ничего не делая. Мнимое независимое эго временно остается не у дел, а для избранных, у кого, вспоминая древнюю метафору, глаза лишь чуть запылены. Этого может быть достаточно, чтобы уловить окончательную природу ума и ее связь с действительностью в целом. В отличие от сознания под основой, которое можно рассматривать как состояние относительной твердыни ума, исконное осознавание, санскрит видья, тибет рикпа, можно описать как состояние сознания абсолютной твердыни. Его именуют еще и изначальным сознанием, санскрит джняна. И постижение этого окончательного уровня сознания – основная тема дзогчен. Это состояние предполагает наименьшую деятельность ума с высочайшим возможным потенциалом ума и свободой сознания. Изначальное сознание неотделимо от абсолютного пространства явлений, превосходящего двойственность внешнего и внутреннего пространств. Из этого пространства, неотделимого от изначального сознания, возникают все явления, создающие переживаемый нами мир. В Все проявления внешнего и внутреннего пространства, время, материя и сознание возникают из абсолютного пространства явлений и состоят из различных образов и очертаний этого пространства. В ограниченной относительной пустотности сознания под основы, как в состоянии глубокого сна, деятельность ума, у каждого человека своя, возникает из внутреннего пространства сознания и в нем же растворяется. Но и все явления времени и пространства возникают из абсолютного пространства явлений, вневременной, безграничной пустотности, и в него же и возвращаются. Относительное, бездомное ничто под основы можно постичь, освоив шамадху. Но абсолютная пустотность обычно постигается лишь через освоенность с випашьяной. Собственные созерцательные переживания и постижение абсолютного пространства изначального сознания превосходят любые разделения на воспринимающего и воспринимаемое, ум и материю, и уж, конечно, любые слова и представления. Такое прозрение не подразумевает встречи субъективного сознания и объективного пространства, а скорее влечет за собой недвойственное постижение единства абсолютного пространства и изначального сознания. Абсолютное пространство явлений – это глубинная природа переживаемого мира, а изначальное сознание – глубинная природа ума. Все разделения на воспринимающего и воспринимаемое, ум и материю – лишь творение умозрительности. Единство абсолютного пространства и изначального сознания есть великое совершенство, которое часто зовется единым вкусом всех явлений. Сознание под основы можно назвать относительным или ложным, бессодержательным состоянием сознания, ибо оно отличается от подосновы, которое знает. Ему свойственны отчетливые переживания блаженства, лучезарности и бездумности. Оно познается, когда ум изъят из внешнего мира, и оно обусловлено временем и причинностью, характерными для данного отдельного человека. И потому, несмотря на свою бессодержательность, это ничто имеет внутреннее устройство. А вот единство абсолютного пространства и изначального сознания – абсолютное или истинное отсутствие чего бы то ни было. Пусть оно и насыщено блаженством, лучезарностью и отсутствием умозрительности, они не присутствуют в нем отдельными свойствами, как в сознании под основой. Когда шамадха освоена, вы постигаете сознание под основой, и неуравновешенность ума лишь временно приглушается, пресекается. Но говорится, что если постигнуто изначальное сознание, полностью устраняются как неуравновешенность ума, санскрит клеша, так и его затемнение, санскрит аварана. Также и блаженство, переживаемое в состоянии сознания под основы, ограничено и приходящее, а непостижимое блаженство, свойственное состоянию изначального сознания абсолютной твердыни, безгранично и вечно. Выявив сознание под основы, вы постигаете относительную природу своего отдельного сознания, а постижением изначального сознания осознавание расширяется беспредельно. В той же мере и творческий потенциал сознания, которому получен доступ благодаря шамадхе, ограничен. А тот, что раскрывается благодаря окончательному созерцательному прозрению, судя по всему, не имеет предела. Будда так говорил о состоянии сознания абсолютной твердыни. Всем явлениям предшествует ум. Когда познан ум, познаны все явления. Когда обретена власть над умом, обретена власть над всем.